Особое мнение.
Программа «Особое мнение» на «Эхе Перми». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Меня зовут Артем Жаворонков. И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя Юрий Саев, помощник главы краевой столицы.
Советник главы.
Советник.
Да, ну...
А помощник и советник, принципиально ли это разница?
Ну, для меня нет, поскольку я в силу своей внутренней организации работаю с человеком, не только сейчас я работаю с главой города Игорем Александровичем Сапко. Раньше работал с огромным количеством людей и в России, и 10 лет за рубежом, поэтому не принципиально, как назову, да, как говорится, не называйте горшком и не ставьте в угол, да, как в той поговорке, поэтому для меня не принципиально, я просто конкретизирую с формальной точки зрения, да, не более того.
Ну и зарплату ты официально не получаешь. Сельсоветники у нас на зарплате.
Нет, ну я официально работаю муниципальным чиновником. Конечно, впервые в своей жизни, последние 2 года я работаю чиновником, и до этого я всячески сторонился вообще какой-либо формальной работы в качестве чиновника, будь то на государственной службе или на муниципальной. Но так случилось, что вот я на короткое время приходил на работу, и вот я уже 2 года здесь работаю в городской думе. Глава города Игорь Александрович Сапко меня пригласил, вот, и тружусь на сегодняшний день до сих пор, 2 года с небольшим.
Как чиновник, у тебя вопрос тогда в этом отношении? Я не возражаешь, если я на «ты», потому что мы-то за эфиром общаемся на «ты».
Конечно. Чтобы нас люди правильно понимали в эфире, почему мы на «ты», да?
Недавно совсем опубликовали данные о своих доходах и краевые, и городские чиновники. Наверное, если поискать, можно найти отчет. Тебя там все должны были отчитаться, все
до
единого.
Да, я читаюсь, да.
Как можно прокомментировать? Самым богатым краевым чиновником у нас оказался министр строительства Федоровский. Но это понятно, он долгое время был депутатом, а депутатом он был не на постоянной основе, есть возможность заниматься бизнесом, там еще чем-то. Но все равно вот эти вот цифры. 21 миллион рублей в год доход. Доходы, квартиры, машины, самолеты, вертолеты. Это нормально?
Нет, ну это нормально. Вот почему люди приходят с разными... У людей ведь разная история личная, да, у кого-то, в том числе экономическая личная история. Люди приходят с разным там экономическим багажом, с разными доходами, и они ведь во власти работали не всю свою жизнь. Поэтому я думаю, что тут дискутировать, наверное, не имеет смысла особого, потому что если тоже Федоровский пришел из бизнеса во власти, и, соответственно, его доходы из чего-то складывались, и человек ведь может по закону получать доходы из, в качестве дивидендов, там, с акций, там, депозитов, счетов и так далее, и так далее. И это формирует годовой доход чиновника, поэтому страшного здесь ничего нет. И если человек получил все свои доходы законно, а то, что я перечисляю, это является законными статьями совокупного дохода, поэтому здесь никакого криминала, это нормальный подход.
Мы на «Эхе» голосовали, и большинство наших слушателей высказалось за то, что российский чиновник должен быть бессеребренником, чуть ли не в рубище ходить. Ну, я утрирую, конечно. Как тебе такой подход?
Артем, я так себе скажу. Вот здание, в котором я работаю, да, именно зданием городской мэрии, средняя заработная плата по этому зданию порядка где-то 17 тысяч рублей. Учитывая, что в этом здании, в котором работает находится и городская администрация, и городская дума, Пермская городская дума, работает в подавляющем большинстве своем женщины, поэтому насчет рубища и кто как в чем должен ходить, я говорю так не потому, что я чиновник, защищаю чьи-то позиции вот из корпоративных соображений, я просто вижу людей, я знаю, сколько они получают в среднем, видно, как они живут, образ жизни и так далее, поэтому я бы не стал вот вставать на такую крайнюю обывательскую точку зрения и так, значит, людей как-то порицать. Но они зарабатывают столько, сколько они зарабатывают. Поверьте, в подавляющем большинстве случаев это совсем небольшие деньги.
Но все-таки
чиновник должен... многих выручает то, что... Мы сейчас заговорили о женщинах, да, это прекрасная тема, говорить о женщинах. Многие женщины выручают то, что у кого-то просто зарабатывают хорошо мужчины, да, у кого-то зарабатывают так же, как они. Поэтому они живут как обычные российские граждане, поэтому я бы просто от таких предубедительных суждений кого-то от такой темы уберег. Это на самом деле не так. Кстати, на эту тему было написано уже несколько статей в пермской прессе. Они все именно эту тему хорошо отражают, справедливо. Поэтому так вот.
Но все-таки чиновник у нас должен достаточно зарабатывать, чтобы не искушала его возможность злоупотреблять служебными положениями? Или он должен быть голодный до денег, но результаты его труда там фактически могли бы принести ему там какой-нибудь ощутимый доход? Прогрессивная система оплаты труда чиновников. Об этом тоже ведь говорили?
Коммерциализировать все нельзя абсолютно, особенно работу чиновника. То есть человек приходит работать чиновником, я так полагаю, считая, это мое личное убеждение, за честь и за совесть. Это важно. И если его заработная плата не устраивает, и он понимает, что он не может кормить себя, свою семью или жить так, как он себе представляет, значит, он просто не идет в чиновники, он идет в бизнес. Вот и все. Если чиновник приходит в систему муниципального управления или в систему государственного управления с целью корыстно извлечь прибыль, нарушая закон, ну, соответственно, он с такой целью себя определил. И, соответственно, им будет кто-то заниматься рано или поздно. Рано или поздно настигает все равно, как говорил один мой знакомый, костлявая рука голода рано или поздно достанет этих людей. Поэтому вот такой подход мой.
Ну вот есть у нас пример с Андреем Березиным, экс-руководителем департамента имущественных отношений департамента ЖКХ городской администрации. Поймала его рука закона на взятки и до сих пор, что называется, в мозолистые руки не вернул. Что тут можно сказать?
Ну, я не могу судить о всех этих процедурах, потому что я в этом смысле не судья, не прокурор, и вообще не юрист по образованию. Поэтому, ну, я работаю здесь чуть больше 2 лет, я уже об этом говорил. И в моей этой маленькой чиновничьей истории ни один, ни два, ни три эпизода, которые я видел, и все горожане об этом знают, когда люди попадались, вот, нарушали закон, и были к ним применены определенные меры воздействия, в том числе уголовного.
В семье не без урода?
Вот, ну, в большой семье городского чиновничества, да, видимо, так получается, да.
Ну ладно, закроем эту тему.
Давайте, да.
Об актуальном. Недавно прошло пленарное заседание Пермской городской думы. Мне хотелось, чтобы ты 2 словами, там, предложениями прокомментировал ход. Достаточно необычное в части выступления премьер-министра Пермского края
Геннадия Петровича
Тушнолобова. Он не частый гость в городском парламенте, да я и не припомню, когда он был там в последний раз. Поговаривали о том, что вместо него должен быть Анатолий Маховиков. Но опять же, из-за ситуации, которая сложилась в Думе, Анатолий Маховиков предпочел не ходить, если была такая возможность. Другие говорят о том, что приход Тушнолобова в городской парламент — это, очевидно, знак поддержки его Самойлову. Ну, в общем, вот тут политика не политика, но тем не менее, по форме и по содержанию. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, если говорить о визите Геннадия Петровича. Геннадий Петрович Тушнолобов, он, ну, фигурально выражаясь, зубр такой областной, а теперь краевой политики, один из опытнейших людей в краевой политике. Он ведь в свое время избирался достаточно молодым человеком в Верховный Совет, если мне не изменяет память, в Верховный Совет еще РСФСР, потом был вице-губернатором Пермской области, он был мэром Соликамска, вот, он был депутатом неоднократно законодательного собрания. То есть вся его жизнь, она как бы проходит у нас у всех на глазах, хоть мы им намного... Мы моложе, да, Геннадий Петрович, но мы видим, он на наших глазах рос, развивался, и раньше, чем мы начали понимать, он уже был в политике. Вот, поэтому опыт у него колоссальный, и его оценка, пускай даже и критическая, но справедливая в отношении развития городской среды, в том числе и в Перми, она принимается большинством людей.
Он много неудобного сказал?
Нет, ну он сказал вещи, которые все слышали. Он сказал о тех моментах, связанных с недоработкой в развитии городского хозяйства, которые люди все видят, там не всегда качественная уборка улиц. Конечно, это так. Вот. Он говорил о взаимоотношениях, которые есть там в бизнес-среде, да, о каких-то нерегулированных вопросах. Вот. Поэтому говорил о правильном понимании, о добросовестном исполнении своих полномочий теми лицами, которые их исполняют.
Но он знаковая фигура для городского
конечно,
парламента.
Конечно, конечно, он знаковая фигура вообще для краевой политики. И, конечно, в городском парламенте, в Пермской городской думе, к нему относятся с уважением. И он, кстати, по приглашению главы города Игоря Александровича Сапко, он 2 посещал, например, заседание молодежного совета. Он был на молодежном форуме краевом. Вот мы недавно провели межвузовский форум, не краевой, а межвузовский форум молодежный, 4-й уже по очереди, который по счету проходит на 4-й год подряд. И он в нем присутствовал, выступал интересно и зажигательно, поддержал молодежь вузов в том, что они реализуют свои молодежные проекты. Поэтому он большой молодец. Он старается себя реализовать.
Это знак для краевых, городских парламентариев?
То, что он уделяет внимание городу, это, конечно, большой знак. И то, что он пришел послушать доклад главы администрации и его оценка вообще во всей плоскости развития городской жизни, она всегда важна и значима, конечно. Он ведь принимает решения, те, которые в том числе в той или иной степени прямо какие-то косвенно проецируются на развитие городской среды, на городскую политику. Конечно, поэтому его решения для города важны, мнение его важно. Поэтому мы знаем прекрасно все, что край участвует во многих проектах софинансирования с городом. Поэтому мнение главы правительства Пермского края о городе, о том, как деньги городские, краевые используются на территории города, как развивается городская инфраструктура. Конечно, важно, этого никто не будет отрицать.
Но у города, в отличие от края, все ж таки держится бездефицитный бюджет. И да, это кровью и потом, да. Вот и о нем тоже можно сейчас как раз и упомянуть, и потому что бюджетные прения, они были одними из основных на минувшей пленарке. Все-таки там посокращали некоторые расходы, но вроде как мы все равно отчитались по доходной части, по расходной части, у нас там профицит небольшой получился.
Ну, нынче ничего не сокращали. Сокращали на апрельской пленарке, да, был секвестр бюджета. Вот. Что касается бездефицитного бюджета, это случай, я считаю, что не только мое мнение, это случай один из показательных вообще в масштабах Российской Федерации, когда орган местного самоуправления, и, кстати, это была инициатива главы города Игоря Вячеславовича Сапко, в прошлом году, в августе, в сентябре, в октябре, городская дума, глава города, городская дума, они фактически боролись за то, чтобы бездефицитный бюджет был сохранен и утвержден в таком качестве, именно как бездефицитный. Что это позволило? Это позволило, что город вошел без кредитов в тяжелые условия, которым, по большому счету, прогнозно готовились правильно. И при секвестре, который составил колоссальную сумму, да, там, по-моему, порядка 800 миллионов рублей, мы с вами сегодня так или иначе живем сбалансированно. А если мы, представляете, вошли в дефицит, да, ведь были предложения в свое время в конце 2014 года взять кредит на миллиард, а сегодня еще секвестр был бы на 800 миллионов, мы бы почти с вами в 2 миллиарда жили в долг. Представляете, а кто бы их отдавал? Отдавали бы мы с вами горожане. И именно позиция главы города, депутатов, все-таки заставила, и это важный момент, я подчеркиваю его, городскую администрацию войти, так сбалансировать бюджет, чтобы войти в бездефицитный режим. А это значит, приходится, и пришлось, и объективно сегодня приходится городской администрации прижиматься, экономить, рачительно использовать городские средства. И это очень важный момент.
Режем по-живому, иногда по-живому, очень живому. Набережная.
Режут не по всем позициям. Во-первых, социально защищенные статьи, социально ориентированные моменты в городе никто не режет.
Ну хорошо, режут... они неприемлемы. Ну, они не подлежат урезке. Но набережная, я вот за нее очень переживаю.
Набережная,
по-моему... До 2017 года это не является. Реконструкция второй очереди не является приоритетом.
Конкурс очередной.
Это его, конкурс, да, на вторую очередь первый. В первую очередь.
На первую очередь он идет.
Ну, второй этап реконструкции, первая очередь.
Да, это первая очередь, да. От насосной станции и дальше.
Да. Ну, вот не дальше, а вот, собственно, до того момента, где она сейчас заморозилась из-за Газмет Интека. Но ведь там вроде как до 2017 года ее продолжать, эту реконструкцию, не собираются. Тебе, кстати, нравится набережная наша, вот эта вот реконструированная часть?
Что значит нравится? С точки зрения ее эстетического исполнения, ну, мне, наверное, нет, как человек, как гражданину, не очень, как жителю города, не очень. Вот. Можно относиться по-разному там, к качеству работ, к срокам там, исполнения там, и так далее, к финансированию этого проекта, к ответственности подрядчиков. Вот. Но с эстетической точки зрения можно было бы сделать лучше. Можно было сделать лучше.
Поэтому за это... те же деньги.
Ну, может быть, да, за те же деньги. Можно было сделать лучше, красивее, более презентабельнее, там, с какими-то, не знаю, там, решениями интересными.
Но ведь и предлагалось...
Я работал во многих странах мира, да, я видел, я работал в 13 странах мира, 10 лет я не был фактически в России, и могу сказать, что я видел разные набережные в разных странах. Вот. Хотя в тех странах, в которых я работал, моря не было, но при командировке я совершал в те страны, в которых были моря, и они там остаются до сих пор, к счастью. Вот. И набережные варианты очень разные. Есть в Баку шикарная набережная.
Так вот, почему в Баку есть, а у нас нет?
В Баку просто супер. Это глобальный проект такой мирового уровня.
Ну да, потому что они сейчас Евразийские игры проводят. Почему там есть? Ну понятно, Баку столица Азербайджана, а у нас нет. Мы столица Пермского края.
Вопрос исполнительской дисциплины, вопрос подхода к работе, отношений подрядчиков, уклада, который сложился, отношения в целом, ментальные отношения к таким вещам. Есть проблемы в городе по отношению к бюджетным деньгам со стороны подрядчиков.
Вот, кстати,
о ментальности. Мы об этом смело говорим. И депутаты городской думы, глава города пытаются контролировать.
Они же такие же пермяки, как и мы. Но вот о ментальности мне бы хотелось с тобой поговорить чуть подробнее сразу после рекламы.
Давайте.
Особое мнение.
Особое мнение на Эхе Перми. В гостях у нас советник главы города Юрий Исаев. Еще раз добрый день.
Добрый день еще раз всем.
Всем тем, кто там только что присоединился, мы шлем наши приветы. О ментальности пермской, которая не позволяет никак реализовать, что бы то ни было, довести, что бы то ни было до конца. Это ведь характерно не только для чиновников, но и для депутатов, наверное. Не будем их выгораживать и защищать, несмотря на то, что ты советник... депутата, спикера городского парламента.
Нет, ну вопрос сложный. Он очень многоликий, многообразный и сложный. Конечно, депутаты Пермской городской думы такие же люди. Они, подавляющее большинство из них, выросли и сформировались здесь, в крае, в Пермском, да, в Перми, в Пермском крае. Вот, поэтому, конечно, такие качества человеческие, как жалость, да, там, рачительность, требовательность, может быть, боязнь в каких-то вопросах, да, желание чем-то поступиться в угоду чему-то, присущи всем живым людям. И они тоже, жители этого города, они люди, которые обладают такими же качествами, переживают также какое-то отношение к себе, плохое или хорошее. Они также смотрят на кого-то, за кого-то заступаются, да, хотя, может быть, иногда не стоит заступаться где-то. Ну, это решение. Люди принимают, в конечном итоге их артикулируют в политические решения, они же голосуют, они же выступают публично. Поэтому весь сплав вот этого пермского менталитета, он так или иначе в той или иной человеке представлен. Поэтому, ну что мы ждем от них? Какого решения? Максимально справедливого или максимально несправедливого? Вообще в политике нельзя принимать, оценивать этические политические решения. С точки зрения хорошо или плохо, только мы начинаем судить, мы обязательно придем в тупик. С точки зрения пользы общественной надо смотреть, это да. И я считаю, что в этом смысле депутаты Пермской городской думы, что все-таки в большинстве случаев, при этом, будучи советником главы города, наблюдая за этим процессом и внутри, и одновременно как бы со стороны, потому что я не голосую, да, я не принимаю политические решения в этом плане, я могу сказать, что все-таки в основном из, с точки зрения общественной пользы, подавляющее большинство решений принимает все-таки в интересах горожан с точки зрения общественной пользы. И вот мы только что говорили о дефицитном бюджете, да, это все, как правило, ложится в то, что все-таки менталитет и часть менталитета, ценность в нашем пермском менталитете делать для города, для жителей, и нельзя перейти какую-то границу, все-таки у наших людей это есть. Это, вот бездефицитный... Я это ценю у людей, это очень важно.
Бездефицитный бюджет, зато вот опять же по отношению к набережной вполне возможно, что можно было бы и занять, но сделать набережную уже сейчас. По ней хочется сегодня ходить, а не в 2018-м, когда будут завершены все ремонтные работы.
Нет, но принято, я считаю, более взвешенное решение за счет ужимок, за счет урезания и так далее, поиска внутренних ресурсов. Конкурс все-таки проводится, и для этого не надо занимать другие средства. И средства в городе найдены для этого, для другой очереди. Вот и все. И так и должно быть. Не надо ничего занимать. Надо искать ресурсы у себя. Если есть где-то жирок, а жирок, он может быть разного, разной толщины. У кого-то сантиметр, у кого-то 8. Поэтому жирок надо просто сокращать. Сокращать и пускать его, к этому относиться рачительно. И деньги пускать в городское хозяйство, чтобы они ложились, и контролировать их использование, чтобы они материализовались в конечном итоге, ну, в такие проекты, ну, по крайней мере, сегодня, вот, драмтеатр, да, недавно мы сделали у драмтеатра фонтан. Красивое, хорошее,
тебе нравится дело. Этот фонтан? Вот, положа руку,
мне нравится, мне нравится. Для города, я считаю, это хорошее достижение.
Он необычен, но мне кажется.
Там надо дорабатывать вещи многие, да, вокруг этой территории. Но, тем не менее, конечно, люди все-таки вложили. И вот это как раз к вопросу о том, кто как работает. Подрядчик качественно поработал. Реализовали хороший проект, его довели до ума. Видимо, все-таки вот это показательный момент.
Но все равно не дает покоя ощущение, и об этом, кстати, говорят очень многие эксперты, что сегодня власть, политическая власть Пермского края, как в части администрации, так в части и представительные органы, я имею в виду городскую думу, скорее делает вид, изображает кипучую деятельность, но не содержит в сути своей каких-то реальных политических решений, потому что очень многие проекты тормозятся, буксуют. Вроде бы есть активность, но эта активность неплодотворна. И она существует скорее в СМИ, нежели в реальной жизни. Мы говорим о том, что там наказали того или иного подрядчика за неубранный снег зимой, но мы видим, что на улицах ситуация никак не изменилась. Мы говорим о том, что выделили столько-то денег еще дополнительно на ремонт и дорог, а дороги тем временем не лучше, и провал за провалом.
Нет, ну это тоже не так. Нельзя, можно всегда все подается в сравнении. То есть мы ведь приводим примеры, выйдете в соседние регионы, вы увидите, да, дороги там и дороги в Перми. И ведь люди, перемещаясь на автомобилях или не на автомобилях, по соседним регионам не сравнивают. Все-таки надо быть справедливым, дороги у нас лучше, чем у соседей. Не будем соседей называть, обижая их, но мы знаем.
Нет, почему, давай
по нашему
назовем.
Периметру есть, да, субъекты федерации, которые окружают и край, и город Пермь.
Киров, поэтому... могу сказать, да, хуже намного дороги. Часть Екатеринбурга Ижевск. Именно внутри города
Ижевск.
Очень плохие.
Удмуртия, Ижевск.
Ну, Ижевск.
Есть вопросы, да.
Зато в Ижевске есть зоопарк, смотри, какой, опять же.
Так, давайте мы точно на одном, да. Поэтому к дорогам, к уборке и так далее. Все-таки вот депутаты Пермской городской думы осуществляли и осуществляют, я это считаю, очень правильным подходом. Это тоже вопрос внутренней политической воли и усилий. Вот, в частности, вот зимой, вы говорите, было незаметно. Как начали депутаты Пермской городской думы работать усиленно? Вот комиссия временная была по дорогам, да, помните, сколько раз напрягали подрядчиков по снегу? Все-таки ведь город убирать стали лучше, и это жители отмели города. У нас ведь в колл-центре главы города, в частности, если говорить об этом, есть ресурс, который фигурирует мнение жителей, да, через колл-центр. Мы можем официально, вернее, подтвердить тому, что люди оценивают положительную работу городских властей в уборке снега. В частности, вот буквально вчера временная комиссия депутатская выезжала на некоторые объекты, в частности, на объекты Пермавтодора они побывали, а это у нас один из крупнейших подрядчиков в городе по уборке города, в том числе зимой от снега. Провели, как выражаясь армейским языком, я как человек, служивший когда-то в армии, мне это импонирует, риторика армейская, то вчера был проведен боевой смотр техники. Посмотрели, на что готов, например, Автодор. То есть выставили технику, помытую, красивую, все эти снегоуборщики там и так далее, другого вида техника. То есть депутаты посмотрели своими глазами. Вот техника в таком состоянии
находится. Но опять же, это публичное парадное мероприятие. Так, а как до дела доходит?
Надо смотреть. Нет, так, никогда такого не было. И люди выходят в новые форматы отношений с подрядчиками. Это правильно. Не задача депутатов оперативно контролировать каждый день. Для этого есть руководство тех подразделений в городе, которые этим занимаются. Но идеологический контроль для принятия потом политических решений депутаты городской думы делают. Вот буквально сейчас, пока мы с вами говорим, комитет, по-моему, по городскому хозяйству, да, глава города там принимает участие. Поехали они на эспланаду. В общем-то, вопрос реконструкции эспланады стоит. Что делать с эспланадой дальше?
И сегодня депутаты... Картошкой вопрос... засеять, получается.
Ну, опять, Артем,
это шутка, конечно.
Картошку там кто-то садил, я помню, там кто-то там, как мы говорим, вульгарно прикалывался и так далее. Можно все что-то усмеяться, можно чем угодно. Но усилия надо прилагать все равно. И люди этим занимаются. Все-таки они усилия прилагают, надо их за это ценить. Поэтому сегодня они там с главой
города. А может быть, их ценить нужно за результат, а не за усилия? Не за приложение.
Ну, результаты, конечно, само собой.
Ну, пока-то
несколько фаз существует. Мы прилагаем усилия, принимаем первоначальные решения, удерживаем идеологию, где-то контролируем исполнительную власть и потом получаем результат. Ну, не знаю, тривиальная схема, но приходится озвучивать. Поэтому, кстати, люди напрягаются, и я думаю, что так или иначе всегда можно спорить. Много напрягались или не очень много напрягались, но в любом случае для этого усилия надо прилагать, в том числе стороны общественности, которая должна обращаться постоянно, стимулировать власти, в том числе депутатов.
Вода камень точит в любом случае.
Да, да, и не только камень.
По поводу взаимоотношения с подрядчиком, я знаю, что среди депутатов есть много противников, ну, насколько я понимаю, уже почти принятых решений о создании и дублировании функций частных организаций муниципальными учреждениями. Как то муниципальный подрядчик по уборке территории, муниципальная управляющая компания в сфере ЖКХ. Пока нет никаких информационных поводов,
это
просто
вопрос,
заговорили.
Да, это вот спорный вопрос.
А мне хотелось бы твое мнение как советника выслушать, как человека, который, собственно говоря, все равно видит, как эта ситуация выглядит изнутри. По поводу принятия решений, по поводу аргументации, которую приводят и противники, и сторонники.
Ну, в российской практике есть разные варианты. Есть варианты, как у нас, когда подавляющий...
Работающий вариант.
Да, работающий вариант. Есть разные варианты. Поэтому есть варианты и совмещенные, о которых ты сейчас, Артем, говоришь, где есть муниципальные предприятия, например, там, по, там, не знаю, там, по содержанию там, домов, да, и оно выполняет ту функцию частично, и все остальное отдано на откуп, скажем так, частному бизнесу. Да? Вот. То же самое касается и компании, то же самое касается сектора, который занимается уборкой города. Есть муниципальные предприятия в ряде городов России, во многих городах России, а в ряде городов России только муниципальные предприятия, которые занимаются уборкой города, и никакого аутсорсинга не существует. Есть и те иные варианты, я все-таки за...
Ты очень дипломатично говоришь об этом.
Я за компромиссный вариант, но должно быть и то, и это. Если работает частный сектор и многие годы, нельзя его, по уборке города, нельзя его вырезать. Вырезать и сказать, нет, теперь мы будем... Я помню, знаете, когда был главой Юрий Петрович Трутнев, моя компания, которая тогда у меня была частной компанией, мы занимались социологическими исследованиями, и мы в начале, в конце 90-х годов проводили исследования ряда муниципальных предприятий. Так вот, а тогда ведь не было частного сектора, который занимался обслуживанием городской инфраструктуры. И вот он из одно из предприятий, не буду называть какое, имел у себя и рыбное хозяйство, и еще и массу других
непрофильных
активов, за которые мы, как горожане, платили. Это все к вопросу о рачительном использовании городского хозяйства. Поэтому я за баланс.
У нас еще несколько важных тем. Хотелось бы и о праздновании Дня Победы поговорить, о предстоящем праздновании Дня города и о запрете продажи алкоголя, но сразу после федеральных новостей.
Особое мнение.
Продолжается программа «Особое мнение», заключительная ее часть. В гостях у нас Юрий Исаев, советник главы города Перми. Мы хотели поговорить, я обозначил эти темы до перерыва, празднования 70-летия Победы. Много было нареканий в части того, что, перебор. Что мы как-то к этому дню со слезами на глазах отнеслись как-то уж очень формально. Очень много мероприятий было запланировано, так всегда, каждый год. Но все равно здесь прям, везде и на каждом шагу. И мне казалось иногда, что действительно есть какая-то, опять же, официальная часть. Мы делаем вид, что отмечаем, хотя на самом деле, по сути и по содержанию, самым настоящим был лишь Бессмертный полк.
Ну, опять же, не соглашусь, наверное. То есть, сказал опять же. В общем-то, я с вами соглашался сегодня в эфире много раз.
Да и не раз, не соглашался. Это правильно, так должно быть.
Да, но как я лично к этому отношусь? Все-таки большая работа была проведена в городе, и глава города Перми Игорь Исаевич Сапко возглавлял оргкомитет в городе, да, по проведению юбилейных мероприятий. Вот совсем буквально недавно, на этой неделе был подведен итог, в среду был проведен итоговый оргкомитет, отметили людей, порядка 15 человек, которые внесли, глава города отметил благодарственным письмом людей, которые внесли самый большой вклад, в проведение этих мероприятий. Но нельзя было по-другому относиться к этим событиям вообще. А в течение года пройдет порядка 350 юбилейных мероприятий в целом. И нельзя относиться было к этому как-то спустя рукава. Это то, что объединяет весь наш российский народ, а как бы мы раньше сказали, весь наш советский народ, да? Поэтому эта дата, это событие, Бессмертный полк говорит о чем? О том, что фактически в каждой семье был кто-то в той или иной степени, который имел либо к боевому фронту, либо к трудовому фронту отношение. И это наша память, это наши ценности, и люди там старших поколений, там люди моего поколения 40-летние, люди вашего, да, Артем, твоего поколения 30-летние, и младше нас, мы все с этим связаны и это переживаем. Поэтому то, что люди к этому так отнеслись, и организаторы постарались сложить максимум усилий, да, мы ведь нынче, смотрите, какие шикарные вещи сделали. Самолеты в первый раз пролетели с нашей авиабазы. Вот. У нас были представители Кремлевского полка впервые в истории города. И многие вещи были впервые сделаны с точки зрения качества, объема и содержания мероприятий. Танк мы провезли Т-34, да?
Который не завелся.
Но проблема в том, что все-таки танку много лет, надо понимать. Все-таки это техника, которая создавалась очень-очень давно. Поэтому, да, там была проблема с проводкой. Поэтому его провезли, по крайней мере, на танке был один из тех офицеров, который именно с этим танком работал, служил на нем в свое время. И Знамя Победы, да, было привезено сюда, из музея, он танкист, ехал на этом танке со знаменем, его привезли из музея из Екатеринбурга. То есть масса элементов, казалось бы, небольших деталей, но они в целом сформировали тот рисунок и то отношение у людей, ведь подавляющее большинство людей, сотни, тысячи людей, все-таки подавляющее большинство сказали, что это было классное мероприятие. Фейерверк был, всем запомнился, это был, наверное,
фейерверк, да, кстати,
лучший фейерверк, да. Поэтому
отмечают
ветеранов
многие.
Не так много осталось, и вложиться ради этого. Еще есть, закончу мысль, или ты меня
подпишешь,
я потом продолжу снова. Важный момент какой был, все-таки ветеранов все меньше и меньше их остается. И нынче было большое достижение, это было правильное решение, когда ветеранов привезли, их собрали, условно говоря, конкретно говоря, в районах собрали, всех привезли на автобусах прямо до сидящих мест. Вот, и потом также всех доставили по домам. Поэтому это было очень важно, что ветеранов привезли. Все-таки все меньше и меньше остается, и им тяжело уже перемещаться. Вот поэтому эту работу сделали очень, очень хорошо.
Салют — это прекрасно. Это для памяти, для формирования памяти у людей, которые не видели войны или коснулись ее, будучи уже детьми, или ее последствий. Но как раз о ветеранах и критика в адрес властей всякого уровня, не только городских или краевых, но и федеральных, заключается в том, что как раз ветеранам-то, за исключением преподнесения этого шоу, фактически ведь ничего особенного-то и не сделали.
Да, не правда,
много,
да,
проблем,
да,
у нас с этим.
Вот грешишь против
квартиры истины. Не всем дали, да что да.
Нет, тут... нет, это неправда. В городе был проведен целый комплекс мероприятий, он длительное время проводился, не за один месяц. Это шло несколько месяцев, и то, что касалось... Это были спецмероприятия, проведены вот отдельным проектом, специально к Дню Победы. И вопрос с жильем люди занимались, и вопрос здравоохранения, вопрос решался и так далее, и так далее. Это все вопросы решены. Это в городе соответствующие службы отчитались много раз, поэтому это не совсем так.
Так вот, службы отчитались, по факту, может быть, это просто отчет формализованный.
Были медали,
опять.
Огромное количество медалей, больше 11 тысяч, по-моему. Поэтому...
Ну, разве медаль заменит, условно говоря, там, пенсию или квартиру, или какое-нибудь медицинское обслуживание, которого ветеран никогда и не получал.
Не готов сейчас говорить о каждом конкретном человеке, но информация в этом городе имеется об этом процессе, о помощи ветеранам, об их обеспечении, обслуживании имеется исчерпывающая. Соответствующие социальные службы в городе, они ведь неоднократно об этом отчитывались. Просто я не готов, и это все-таки не моя была задача в детали говорить по этому проекту, поэтому...
Хорошо, ну отойдем тогда от темы празднования Дня Победы, но все равно о праздниках. И День Победы, и 1 мая, сейчас выпускной, и 12 июня, дни, которые объявлены днями сухого закона, алкоголь не продавали. Все отмечают, что наши праздники, массовые особенно праздники, цивилизуются много серьезно. Я думаю, что и это заметно невооруженным взглядом, но все же таки есть и критики этого, и хотелось бы им как-то ответить, а может быть и есть у тебя мнение по поводу того, стоит ли, например, запрещать алкоголь. Сработала ли эта мера?
Нет, эта мера сработала, и органы правопорядка это фиксируют. Конечно, эта мера срабатывает, и сработала, и это уже опробировано не только в этом году, но и в прошлые годы. Конечно, эта мера работает, да, и запрет алкоголя в эти дни, он все-таки минимизирует количество, ну, это статистика, я как социолог вам говорю, да, это статистика, которая говорит о том, что это риск и минимизация правонарушения, она просто налицо. То есть до нуля свести ничего невозможно, но, конечно, это способствует безопасности в целом молодежи и...
Я почему об этом заговорил? Потому что, ну, вот у нас опять грядут достаточно теплые выходные. Мы сегодня утром поднимали тему о том, что у нас, в принципе, оказывается, в ночное это время не особо можно организовать какой бы то ни был досуг, но будет работать колесо обозрения в ночной период. Ну, бары, кабаки, опять же. А так вот просто вот и погулять, и сходить-то некуда. Раньше у нас, например, мы уже жили в ожидании белых ночей. Сейчас у нас пермский калейдоскоп. Кстати, хотел бы спросить, что ты ждешь от этого мероприятия?
Ну, в этом году это мероприятие достаточно локальное, оно будет проводиться на территории парка Горького, поэтому...
Грустно, что белых ночей больше нет.
Ну, я не знаю, как к этому относиться с точки зрения, там, по-разному можно относиться. С точки зрения финансовых затрат, они же были всегда колоссальными, и с точки зрения общественной отдачи, людям нужен праздник. Если встать на эту точку зрения, наверное, это грустно, что нет. Вот, с точки зрения финансовых затрат, мы в городе найдем массу людей, которые нам скажут, лучше бы эти деньги потратили там на нечто более там полезное, связанное с какими-то материальными там выгодами. Ну, то есть, сколько людей, столько мнений, но по большому счету, большинство людей все-таки позитивно оценивало это массовое мероприятие.
А ты как оцениваешь его? Это же особое мнение Юрия Исаева.
Да,
сегодня.
Мое мнение такое. Как социолог, я с точки зрения управления и манипуляции общественным мнением, я оцениваю позитивно. Это в любом случае способствует, и такие акции массовые способствуют снятию социальной напряженности, и это важно. Это важно, говорю цинично, но с точки зрения моей профессии, если говорить о моей профессии, то, конечно, это важно для государства, для города, для края, это важно.
Я на минуточку просто. Юра еще и кандидат социологических наук, помимо всего прочего.
С формальной точки зрения это верно, но я как-то об этом не помню обычно, поэтому...
Просто белые ночи были центром притяжения в Пермский край. После первых белых ночей, на самом деле, на вторые, на третьи люди валили валом, потому что молва пошла по всему, по всей России. У наших ближайших соседей-то точно очень много людей, кто здесь побывал. Почему я об этом заговорил? Опять же, сейчас в тренде вопрос о туристической привлекательности. Ну, исходя из внешнеэкономических условий и просто внешних, внешнеполитических условий, развитие внутреннего туризма — один из приоритетов государства, и каждый регион сейчас борется и за федеральные субсидии, и за региональные субсидии для того, чтобы каким-то образом сформулировать для потенциальных гостей, собственно говоря, такие вот маяки, маркеры своей привлекательности. Белые ночи были таковыми. И вот их не стало. И что мы можем сегодня предложить в этой части? Камы у нас нет. Ты как человек, который проработал много времени за границей, и ты повидал многое разное, есть нам что предложить?
Ну, здесь с заграничными моим опытом, он очень большой, сравнивать, наверное, я не буду, потому что я работал в основном в странах, в которых с туризмом тяжело.
Ну, Афганистан,
да,
Пакистан.
На севере Афганистана, в Пакистане.
Я надеюсь, что это будет как-нибудь отдельной темой нашего разговора.
В Киргизстане, в Таджикистане, во всех странах там... Нет, ну как? Горы, которым я заразился именно в этих странах, туризм — это то, что, то, чего не будет у нас, потому что у нас нет гор. А там есть горы, в этом там те участки, которые безопасны.
Я к тебе обращаюсь как к туристу, ведь ты и в велопробегах участвовал
последним.
Да, об этом
я хотел сказать бы особо. Мы же недавно велопробег провели, при том...
Ну, Велоперм, да.
Классный, да. Не, ну, Велоперм отчасти, это проводится в том числе под эгидой молодежного совета при Пермской городской думе. Глава города лично принял участие в этом велопробеге. Он, кстати, в акции участвовал там на велосипеде на работу. Пример подает, он молодец в этом смысле, спортивный.
Один раз проехал, ведь это еще ничего не значит, не каждый же день.
Катается он целый год, имеется в летнее время, он гоняет постоянно, и вот он это вечерами, это нет, он не один раз. Просто он не пишет об этом, Артем, тебе каждый день. Он пишет об этом тогда, когда считает нужным, но это происходит часто у него. Молодец он, молодец, старается, и он проявляет себя в спорте, и пример подает другим, это важно. Не все депутаты городской думы, кстати, спортом занимаются, может быть, я бы сказал так, меньшая часть, ну, если не считать выезды на дачу, но есть такие, которые активно занимаются. Вот, поэтому напомни мне вопрос.
Я по поводу туризма. Ты как турист, как человек, который ведет активный, у тебя активный отдых, активный досуг.
Стараюсь.
Что мы можем предложить в Перми? Мы по части, допустим, велодорожек, у нас одно из самых больших количеств там, показателей велосипедистов и велосипедов на душу населения, при этом по проникновению велосипедов в городскую среду мы намного уступаем. Нет у нас в городе мест, где можно было бы хорошо покататься. Ну, их немного, скажем так.
Ну, это проблема современных городов, в том числе и Перми. Все-таки города были ориентированы. Это же промышленный город, Пермь. Чего ж кому говорить. Поэтому современная велоинфраструктура, она создается в городе, люди это видят. Но надо в развитии, конечно, напрягаться. Согласен, что не так много, может быть, пока веловозможностей в целом, да, но надо напрягаться, создавать маршруты новые. Там,
если отойти от велосипеда, пеший туризм, прогулки, Пермь, Пермский край, ближайшее окружение, ты бы вот куда посоветовал сходить?
Ну, я бы посоветовал съездить, не сходить, в свои родные Гайны. Я же парень из Гайнского района, я бы посоветовал бы в Гайны, там, на озеро Адово и так далее. Но это тяжелый, экстремальный туризм. Я бы посоветовал людям в крае съездить на Мань Пупынёр и так далее. Это уже за пределами, это уже приполярный Урал. Но стартовать все равно надо будет. Это уже, да, это приполярный Урал, это уже за пределами края, но тем не менее. Ну, в городе есть... Нет, вопросы есть по развитию туризма в городе Перми тоже. И те объекты, которые в городе существуют, и тем не менее, как бы вот нынче активно прошла ночь музеев, да. То есть банальные вещи говорить по пермским музеям. Конечно, нужно все равно. Нынче, кстати, ночь музеев прошла шикарно в городе. 7 тысяч человек пришло за эти сутки. Это величайший показатель. Беспрецедентный показатель, да. Кстати, весь год глава города вел проект вместе по его инициативе с музеями для первоклассников. Мы же первоклассников водили по музеям. И они ходили, получали определенные бонусы, там, грамоты и так далее. Первоклассники города, город поддерживал, финансировал этот проект. 11 тысяч первоклассников имели возможность пройти по всем музеям города Перми. Поэтому здесь туризм, конечно, вещь непростая, но надо заниматься городской инфраструктурой. Не все готово.
Но самое главное, ты произнес.
Мало зданий под музеев, согласен. Нет городского музея, вот говорят люди. Надо создать городской музей. Я в душе согласен. Как человек, который в городе живет уже давно, в принципе, ну, как с 86-го года, когда я приехал в Пермь, поступил, надо городу, городскому музею, это вот мое мнение, как жителя города, конечно, надо.
Самое главное, ты назвал несколько мест, куда бы следовало отправиться, потому что я серьезно говорю, если вы зайдете на страницу на Фейсбуке, например, Юрий, вы увидите много интересных фотографий. Спасибо большое. Особое мнение Юрия Исаева, помощника, советника, прошу прощения, давайте будем, да? Советника главы города Перми. Программу провел для вас Артем Жаворонков, далее Евгений Романова с местными новостями. До свидания.
До свидания.